Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает наша рубрика «Гость студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью Татьяну Васильевну Бурдилову. Здравствуйте, Татьяна Васильевна.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что Татьяна Васильевна Бурдилова возглавляет общество православных педагогов, которое существует при храме Рождества Христова. И объединяет педагогов, я бы так сказала, в первую очередь педагогов негосударственного общеобразовательного учреждения «Источник», которое есть такое учреждение на Уралмаше.
Я все правильно сказала? Правильно называется негосударственное общеобразовательное учреждение «Школа-Источник».
«Школа-Источник». И еще я хочу сказать, что вы уже год работаете в школе «Источник», ведете уроки в первом классе, так?
Да.
А вообще вы по образованию, конечно, педагог. Конечно же, да? Так, вот, Татьяна Васильевна, тогда такой вопрос. Что было до того, как вы стали общество православных педагогов возглавлять? Какова была жизнь? Что вообще привело вас к обществу православных педагогов? Почему?
Все это начиналось очень давно, 10 лет назад, когда совершались мои первые шаги к вере в Бога, не к вере в себя, как это было всю жизнь, а именно к вере в Бога. Складывались какие-то ситуации, когда дети подрастают, возникают такие вот ситуации, когда понимаешь, что не все в твоих силах, но в то же время ощущаешь и какую-то помощь извне, нет людей, а вот, видимо, тогда уже возникло понимание вот этой Божьей помощи. Был 2000 год, и моя первая встреча с отцом Дмитрием Моисеевым, когда он в приходе Рождества Христова собрал педагогов, прихожан, скажем так, храма Рождества Христова, и рассказывал тогда о первых программах по основам православной культуры. Это были самые первые программы. И все тогда было совсем иначе. И в школе еще нельзя было говорить о православной культуре. Ни в коем случае никаких уроков еще не было. И вот как-то так на этой первой встрече я поняла, что надо что-то делать. Мы уже не имеем права не делать ничего в такой ситуации.
Почему вот у вас такое, что чувство возникло, что надо что-то делать? То есть вы имели опыт уже педагога ведь много лет, к этому времени. И что, собственно говоря, почему такая мысль, что надо что-то делать? Вас не устраивало что-то вообще, вот, так сказать, вот введение уроков, программ, там, я не знаю, воспитание ребят? Что вообще вот подвигло-то?
Вы знаете, вот работая в школе, я замечала год от года, что зло растет, и мы ничего не можем сделать. То есть вот в то время я видела, что, допустим, было 2-3 курящих ученика в школе, которых просто знали, но их не видели курящими. Буквально через год мы видим за углом школы группу 2-3 человека. Еще через год уже на крыльце школы
Уже открыто стали
курить, да. И видно было, что зло нарастает. Я тогда еще не верила в Бога, не знала, что это такое, что на самом деле есть добро и зло, и что происходит борьба между добром и злом, и что эта борьба на самом деле в сердце каждого человека. Я еще этого не знала. Но то, что зло растет, я уже прекрасно видела.
Вы видели уже.
Видела, да. Угу. И понимала, что что-то надо делать. Но что, пока не знала. И вот, слава Богу, Господь свел меня с отцом Дмитрием, который тогда уже знал, что делать, как духовное лицо, и мог научить нас этому. И вот наши первые встречи православных педагогов, нас было немного, человек 5, наверное, мы собирались в приходе Рождества Христова, обсуждали какие-то сложные вопросы, принимали какие-то решения, совершали какие-то первые действия. И вот в 2005 году педагогов собралось уже столько, что мы посчитали, что мы уже общество, разработали свой устав, и в течение какого-то времени мы опробовали все разные формы работы, и в 2007 году этот устав был подписан нашим владыкой Викентием, поэтому наше общество создано по благословению нашего правящего архиерея. Общество объединяет не только педагогов школы «Источник», в него входит много педагогов из разных школ Орджоникидзевского района, а сейчас уже и не только Орджоникидзевского района, и из других районов, из государственных, негосударственных школ, и даже сейчас уже у нас есть много коллег-единомышленников в других городах нашей области, в Невьянске, в Ревде, в Верхотурье, в Новоберезовском, в Каменске-Уральском, в Сесерте. Вот уже так, такой большой круг общения у нас. Да. А соединила нас, объединила нас вот в этой работе царская семья. Так случилось, что вот 4 года назад мы встретились с выставкой, посвященной царской семье. Выставка это Ирины Борисовны Крыловой из Заречного. И решили, попросили эту выставку провести в школе «Источник». Получилось так, что не только все школьники этой школы прошли через выставку, но из почти всех школ Уралмаша приходили на эту выставку. Педагоги приводили своих учеников. Потом об этой выставке узнали и в других районах, и в других городах. И вот таким образом выставка сейчас уже действует в нашей епархии. Не устаем рассказывать о так называемом Невьянском чуде, как мы говорим, когда буквально все школьники города Невьянска прошли через эту выставку, посвященную царской семье. Приходили дети, которые ничего не знали о царской семье, не знали, что у нас в прошлом веке произошло самое страшное злодеяние, убийство царской семьи, не знали имен членов царской семьи, а после посещения выставки уходили уже совсем другими людьми. Спрашивали, а когда еще будет, когда можно еще прийти? Вот не только ученики, педагоги, мы удивляемся, как нас соединяет царская семья и как изменяет наше восприятие мира даже, можно сказать.
Ну, это выставка, так сказать. А вот еще какая работа проводится? Вот вы говорили, что вы и до того, как стали сотрудничать в этой школе, работать в школе «Источник», вы какие-то уроки вели, уроки «Истоки», так называемые, да?
«Урал-человек-истоки».
«Урал-человек-истоки», да. Но это в других школах или в «Источнике»?
Именно вот в этой школе
«Источник».
Именно в «Источнике»,
да.
Да, в классах с 5 по 8.
Это, наверное, первые самые, так сказать, уроки пошли вот в этой школе, да, уроки «Урал, человек, истоки», да? То есть до этого в других школах, наверное,
нет,
не было?
Нет, уроки эти проходили и раньше, и в других школах, примерно с 2002 года, я думаю, эта программа так вот активно пошла в нашей области, и очень много педагогов со всей области прошли курсы по духовной культуре, в частности, вот по предмету «Урал, человек, истоки». В 2002 году вот я проходила эти курсы. И я знаю, что активно работают по этой программе во многих городах. Вот Воромаешево, мы знаем Веру Александровну, Ирбит. Долгушина Анна Ивановна из Ирбита. Она очень интересно работает по программе «Урал, человек, истоки». И вот в этом году она является победителем конкурса «За нравственный подвиг учителя».
А конкурс этот какого масштаба?
Это конкурс всероссийский.
Всероссийский.
Да, патриархальный, да.
Угу.
Вот, мы тоже участвовали в этом конкурсе 2 года назад, именно вот с нашим проектом «С любовью к России». И также вот Господь привел нас в Иерусалим, несколько человек из нашего общества.
Вместе в том числе вы?
Да, в том числе и я, вместе с Владыкой Викентием летали в Пасху за благодатным огнем и провели вот эти замечательные дни на этой земле.
Вот видите, как замечательно, что педагоги все-таки вот объединяют свои усилия в деле воспитания, в деле не просто вот воспитания, так сказать, детей, там, не знаю, светского, а именно духовного воспитания. Ну, кто, как не педагог, который имеет опыт работы с детьми, должен, в общем-то, думать о будущем, о нашем, так ведь?
Конечно.
Поколениях.
Конечно.
Молодом поколении людей. И вот вы... А вы уже, так сказать, как бы вот ваш рабочий стаж достаточно большой ведь, да?
Да, конечно.
А вы уже вроде бы даже и на пенсию, да, ушли. Но сейчас вот снова вернулись, и первый год вы ведете первый класс в этой же вот школе, значит, в этом учреждении.
Православный первый класс.
Да, православный первый класс. Вообще, почему вот вы решили вернуться, так сказать, вот к такой педагогической непосредственной деятельности? Что вас подвигло? Те же самые чувства или что-то вот, так сказать, еще?
Ну, наверное, те же самые чувства.
Ну, что и нужно?
Что нужно что-то делать. Мы уже не имеем права ничего не делать. И, конечно, послушание, скажем так, да, поскольку в обществе православных педагогов я занимаю руководящее место и работаю под духовным руководством нашего духовника отца Дмитрия Моисеева, то в ответ на его обращение, что надо бы, чтобы общество православных педагогов поучаствовало в эксперименте с созданием православных классов в массовых школах и, может быть, поучаствовать даже активно, подумала, что, наверное, хватит еще сил на один выпуск.
И таким... Вы ведь педагог именно вот младших
начальных
классов.
Начальных классов, да. Да. Родители очень активные подобрались у нас в приходе Рождества Христова. Родители, которые хотели дать детям именно не только хорошее базовое образование, но и духовное воспитание.
И православное.
Да, и православное. У нас в Екатеринбурге есть система православных образовательных учреждений. Это гимназия на Елизавете, и это гимназия
на Ясной,
да, ну, достаточно далеко от Уралмаша. Уралмаш, вообще Орджоникидзевский район, это большой район, ну и хотелось бы, чтобы было какое-то учреждение и вот в этом районе. Mm-hmm. Поскольку школа-источник имеет какое-то вот такое все-таки православное духовное направление, имеет, и директор не возражала против организации именно первого православного класса. Таким образом, вот эксперимент начался и в нашем районе.
Один там класс в школе, в этой источнике, первый класс.
Два первых класса, один обычный класс, 7 человек. Класс не закрыт, могут еще желающие поступить в этот класс. И наш православный первый класс, в котором оказалось 12 учеников.
Угу. Они отношение к приходу имеют, да, Христа Рождественскому, да, вот эти дети?
Часть детей уходят в приход Рождества Христова, но есть дети из Эльмаша, из других приходов, из прихода Кирилла Мефодия, из прихода Успения Божьей Матери. Но поскольку территориально они близки к Уралмашу, то посещают вот именно наш первый класс.
Угу. То есть это не то, что вот ребята просто с улицы, а это все-таки ребята, имеющие представление уже,
конечно,
о вере,
конечно,
о Боге.
Конечно,
да? То есть,
да.
Возможно, так сказать, да. И воскресная школа где-то у
запечами. Да, некоторые посещали воскресную школу, тем более, что родители искали вот такое место, где можно дать детям православное воспитание.
Ну да, сейчас многие родители все-таки вот склонны к тому, чтобы дать вот такое вот и духовное, и нравственное воспитание,
да,
своим детям,
да,
видя всю обстановку в обществе,
да,
в общем-то, как-то задумывается о будущем своих детей,
конечно,
о том, какими они будут.
Конечно.
Это то, что о чем вот вы говорили, что видели зло.
Да.
Я думаю, что нормальный человек, он тоже видит, насколько сейчас сложно в обществе.
Конечно, да.
Вот, насколько сейчас сложно работать и в школах тоже, вот в обычных,
да,
наверное.
Современным детям очень трудно. Сейчас настолько размыты вот эти границы добра и зла, что ребенок иногда не может определиться, где добро, где зло.
Ну, то есть он не может понять, может быть, это вот плохо, а это,
да,
может быть хорошо,
да,
или наоборот, да?
Да.
Все-таки что нужно менять в обществе для того, чтобы все-таки ребенок видел, что такое хорошо, что такое плохо? Вот сейчас ведь речь идет вот об основах...
Основа православной культуры.
Об основах православной культуры, о преподавании этого предмета. Но очень многие сопротивляются в обществе этому. Вот считают, что это вот насильно, там церковь внедряет, все пытается что-то, так сказать, сделать, каких-то монахов из ребятишек. Mm-hmm. Насколько это необходимо? Вот такой вопрос вам, как педагогу, как человеку, ну, который сам уже приблизился к храму и вообще, так сказать, просто вообще видит ситуацию в обществе в нашем. С детьми много работали.
Вы. Ну, нельзя вот так вот бросаться в крайности. Православная культура и монашество – это совершенно…
Разного порядка,
разного категории. Разного порядка, да, разного уровня категории, конечно. И если в школе преподаются основы православной культуры, то речь идет именно о культуре. Детей не учат религии. Иногда вот приходится слушать какие-то передачи, там, телевизионные передачи, радиопередачи, когда, значит, путают основу православной культуры, а тут же называют закон Божий. Это совершенно разные предметы. Вся наша культура русская, она в основе имеет православие.
И традиционно, правда?
Традиционная культура, да. И на уроках по основам православной культуры детей не учат молиться. Им рассказывают о православной практике, о православной культуре, о том, что есть молитвы, о храмах рассказывают, о живописи, о иконах, ведь у нас все пронизано православием. Посмотрите, Васнецов, сюжеты православные, да? Вот, поэтому нельзя путать закон Божий и основу православной культуры. Никто не учит детей молиться, им рассказывают о том, что есть. Дети, которые начинают изучать православную культуру, они же активны, им нужно сразу действовать. Они поэтому сразу хотят не просто узнать и выйти из класса, забыть это, да? Они хотят сразу действовать. Если они им рассказывают о молитве, они хотят молиться. Если им рассказывают о храме, они хотят пойти в храм. И в храме они тоже хотят не просто посмотреть, а тоже действовать. Поставить свечи, перекреститься. И бывает так, что педагог еще не готов к каким-то действиям, таким, скажем, православным, да? А дети подвигают педагога.
Побыстрее, подинамичнее.
Да.
Поэтому, может быть, вот этого боятся, что дети вдруг побегут все в храм, в церковь, родители.
Наверное, и родители боятся, что дети, придя из школы, наверное, скажут, что вот это вы, дорогие родители, делаете неправильно, да? А в школе нам говорили по-другому. Так что где-то родители это понимают и, наверное, не хотят этого и боятся этого. А те родители, которые озабочены воспитанием своих детей и видят вот эту всю ситуацию в обществе, они, наоборот, стараются своих детей в такую обстановку образовательную поместить, где дети будут, наоборот, укрепляться в вере, укрепляться в добре.
И, может быть, даже и подсказывать своим родителям, что не туда идете, дорогие папа
и мама. Да, и очень часто дети приводят сейчас родителей в храм.
Так и бывает сейчас очень часто.
И со мной так же произошло.
Да?
Когда-то ведь я не думала, что я смогу еще поверить, что я смогу научиться верить, скажем так. Ну, а за сына уже тогда переживала и привела его в воскресную школу. Думаю, ну, я все уже, со мной все кончено.
Какой это храм?
Храм Рождества Христова, привела его в воскресную школу, чтобы он научился, чтобы он спасся. О своем спасении тогда понимала, что оно нужно, но я не надеялась на него. Таким образом, ведь он меня привел и начал активно вести, когда ходил в воскресную школу. Побуждал меня к такой какой-то деятельности, там, подойти ко кресту, на первую исповедь, как он меня держал в очереди, когда я порывалась уйти даже. Это ведь было, кажется, не так давно. Слава Богу, что вот Господь так приводит сейчас
и родителей,
и родителей, и педагогов
детей,
тоже.
Угу. Да. И педагогов тоже.
И педагогов тоже, да. Тем более педагоги, когда вот начинают вести этот предмет, понимают, что им не хватает духовных знаний. Что же делать? Они идут или на курсы, вот слава Богу, у нас сейчас такие курсы есть, или вот в нашем обществе православных педагогов действует так называемая школа православного педагога. Это ликбез нашей религиозной безграмотности, можно сказать. Раз в месяц наш духовник, отец Дмитрий, читает лекции повышения нашего религиозного образования. Это очень важно, и потом педагоги рассказывают, насколько это важно, насколько это, во-первых, облегчает работу с детьми. Уже отношение к детям совершенно другое, отношение к каким-то проблемам школьным тоже другое.
Татьяна Васильевна, может быть, вот это вот сопротивление, которое идет и в школах, часто очень против основ православной культуры, может быть, оно как раз от того, что педагоги тоже боятся, так сказать, столкнуться с этим. То есть,
конечно,
это же дополнительная работа.
Конечно.
Да? И духовная, конечно, в том числе, такая работа.
Духовная, она ведь непростая, она тяжелая
работа. Ведь она
работа.
Же открывает еще и глаза на то, как мы живем.
Да.
И совсем правильно, да?
Да.
Ведь
да.
Вы тоже, наверное, через это как бы тоже какие-то вот свой путь у вас тоже был, вы
да.
тоже видели и в себе тоже обнаружили какие-то, ну, так же, как любой человек,
конечно.
Который идет в храм, он признается потом себе, что он жил-то неправильно.
Да, да.
Вот, может быть, это вот тоже как-то пугает, как
конечно,
вот вы считаете?
Конечно, приходится многое преодолевать в себе и преодолевать отношения окружающих. Вот когда человек встает вот на этот путь, да, и что-то меняется и в облике педагога, да, даже чисто внешне. По-другому начинает одеваться, иначе относится к косметике. Ну, а если еще и пост начинает соблюдать, как коллеги смотрят, приходится ведь тоже это пережить.
Ну да, да.
Это ведь тоже непросто.
Это меняется жизнь человека, правда?
Да, да. И в школе, когда все на глазах друг у друга ведь видят, и надо какую-то смелость иметь и стойкость, чтобы преодолеть это, чтобы не отказаться, не испугаться даже вот этого. Так что я понимаю тех педагогов, которые, может быть, поначалу вот так вот осторожно, может быть, даже вот не сначала скрывают о своей просыпающейся вере, да, но потом постепенно многие ведь встают на путь исповедничества и проходят какие-то трудности, какие-то искушения, может быть, даже непонимание в коллективе, а заканчивается это чем? Тем, что к ним начинают обращаться в каких-то сложных ситуациях, когда никто другой не может помочь. И когда целые школы меняют свое направление, скажем так. Мы знаем такие примеры.
Да?
Конечно. Мы не будем, наверное, говорить.
Меняются что? Вот меняется, так сказать, вообще весь процесс какой-то воспитательный. Вообще что меняется вот в школах, если люди начинают понимать и двигаться в определенном направлении, да? Духовного такого просвещения, развития, да?
Ну, что же меняется? Во-первых, содержание воспитательного процесса.
Так.
То есть вот те праздники, которые нам предлагались. Вот это Хэллоуин, День Святого Валентина. Ведь это не секрет, что они практически во всех школах были.
Ну, они и такие вот праздники. Я бы, знаете, вот их как... Они не идеологические, они не духовные. Они скорее какие-то коммерческие.
Они не духовные, но они не безвредные.
Не безвредные,
они не,
да?
Безвредные, эти праздники.
А вот как вот вы на них смотрите, вот на эти Хэллоуины и Валентины?
Зачем? У нас есть такие красивые православные праздники. И вот я смотрю, те школы, где появляется все больше православных педагогов, они же отказываются от этих праздников. Целая школа, они проводят другие праздники, которые гораздо интереснее, которые больше нравятся и детям, и больше дают всем участникам образовательного процесса. Не только
чем эти
детям.
Пустые День Валентина,
конечно,
Валентинки,
да,
какие-то сердечки дарят,
да,
друг другу, то есть не,
да,
вкладывая в это никаких, да, ни чувств, ни эмоций особых.
Да. А царская семья сколько нам дает вот в этом плане? И на самом деле целые школы также начинают перестраиваться и ведут работу вот в этом направлении, изучают жизнь царской семьи, проводят романовские чтения. Вот я знаю, есть несколько школ в Екатеринбурге, и там дети разрабатывают такие интересные темы, интересуются, проводят выставки, целые мероприятия, День Ангела-Цесаревича Алексея, вечера, посвященные члену царской семьи. Царский календарь, он ведь очень обширный, очень интересный и очень духовный. То есть практически вот все, что нужно детям, можно найти в царской семье. Воспитание трудолюбия. У нас есть материал по царской семье об этом. Подготовка к семейной жизни. Начало
есть
семьи,
тоже.
Истинная любовь. Мы разработан такой урок и классный час проводим.
Милосердие есть
тоже,
потому что,
да,
сестры милосердия, сама, да, императрица и все,
да,
дети ее.
Уникальный случай мировой истории.
Да, они помогали раненым, они служили в госпитале,
да,
они,
да,
такое видели порой, что, извините меня, такого не видят и сейчас в больницах даже. То есть,
да,
они помогали тяжело больным,
да,
перевязывали,
да,
их. Там, извините, приходили с рваными ранами, с военных действий привозили солдат. Это же они все видели.
Да, да. Вот эти вот нежные царевны, настоящие царевны, это не те вот, которые в детских девичьих раскрасках,
да, да,
которые,
да,
нам сейчас предлагаются. Настоящие русские царевны.
Ну, вот вернемся, вот, так сказать, к теме царской семьи, которая тоже, я так поняла, что она и в приходе Рождества Христова присутствует, и, конечно, так сказать, вот в школах, насколько я поняла, тоже ведете об этом разговор. Вот я знаю, что и выставки даже посвящены не только царской семье у вас вот в храме были, совсем недавно, и Елизавете Федоровне выставка была посвящена, да?
Да.
То есть это вот другой, еще один такой шаг,
да,
углубление темы.
Углубление темы. Дело в том, что на Уралмаше строится еще один храм, посвященный святой преподобной мученице Елизавете и святому преподобному Сергию Радонежскому, ведь они были связаны, преподобная мученица Елизавета была связана с преподобным Сергием Радонежским всю жизнь. И поскольку строится новый храм, а если мы о царской семье хоть что-то знаем, о великой княгине Елизавете знаем очень-очень мало. Да. Материал вот только открывается, может быть, последние 10 лет. И материала этого очень мало. Очень много негативного вокруг имени преподобной мученицы Елизаветы и ее супруга, великого князя Сергея Александровича. И цель нашей новой выставки, новой части нашего проекта была рассказать правду великой княгине Елизавете и ее супруге Сергею Александровичу Романове. И хотелось бы, чтобы одновременно со строительством храма в душе каждого человека, каждого прихожанина возрастала любовь.
Да и свой храм, этим, правда,
да,
в душе?
Храм в душе, чтобы возрастал. Mm-hmm. Да. Вот. И мы провели вот уже на выставке, которая организована в приходе Рождества Христова, несколько так называемых елизаветинских чтений, посвящаем их определенному какому-то моменту в жизни Великой Матушки. Была встреча, посвящена ее детству и воспитанию в семье. Была встреча, посвященная ее возрастанию в христианстве. И вся жизнь преподобной мученицы — это возрастание. Возрастание в христианстве, возрастание в милосердии, возрастание от жизни на земле, от земной жизни к вечной жизни. Таким образом, вот, собираются уже все больше и больше прихожан на такие встречи. Видимо, людям это интересно и нужно, и полезно.
Татьяна Васильевна, но вот эта вот выставка, она ведь, наверное, не разовая, она где-то у вас сейчас находится, да, вот эти фотографии великолепные, которые я видела на вашей выставке, да, они где-то располагаются сейчас в духовном центре, наверное?
Выставка, посвященная преподобному мученице Елизавете, она так и находится в храме Рождества Христова, в помещении бывшего крестильного храма, и все важные даты жизни Великой Матушки мы проводим на этой выставке. Так что, я думаю, выставка там будет долго, до того времени, как храм будет построен.
Как бы постоянная почти, да, можно сказать, да, выставка. Ну и дети в вашей школе тоже, конечно, в школе Источник, который вы преподаете, тоже, конечно, знают об этой святой.
Конечно. И вот в рамках работы нашего православного первого класса мы разработали такой момент – активное милосердие, ведь преподобная мученица Елизавета нам известна как подвижница милосердия. И сейчас очень важно людей не учить милосердию, а пробуждать к милосердию. И важно, чтобы дети учились этому вот с самого раннего детства. Когда мы говорили о детстве Великой Княгини, мы узнали, что когда она была еще 6-летней девочкой, она с огромными букетами цветов одна, без сопровождения взрослых, приезжала в больницу, входила в палаты к больным людям и вручала, дарила цветы. Таким образом, старалась, ну, как бы поднять дух, поднять настроение. И вообще вот в ее семье сознательно родителями воспитывалась культура отношения к больному человеку. Ведь это нам тоже сейчас очень нужно, очень важно.
Конечно, мы стараемся своих детей... Конечно, больницы переполнены. Да. Людей не хватает, медицинского персонала. Вот как бы важно было, да, вот это вот сестричество, милосердие, да, возрождает. Да. Да?
Важно ведь не только лечить, отношения. Важно еще и...
Словом лечить.
Словом лечить, дух поднимать. И когда вот маленькие дети, тоже как когда-то юная Елизавета, входят в палаты к больным, наверное, вот и несут какое-то слово веры, ведь они верующие детки. Я думаю, что это не только нашим детям полезно, это и тем, к кому они приходят.
Угу. А практикуется такое вот как бы в вашей школе, вот ваши дети?
Да, мы начинаем такую деятельность. Вот дети готовят подарки на уроках труда, на занятиях творческой мастерской. И вот в праздник Рождества Христова готовятся поздравить больных 14-й горбольницы, прийти, поздравить, вручить свои маленькие подарочки.
Там тоже храм, я знаю, Вера Надежды.
Больничный храм, да.
Да, Матери их Софии, больничный храм, 14-й больницы.
Да, и есть сестричество там,
да,
тоже.
Да, и сестричество там есть, и поэтому, конечно, вот есть где проявить милосердие, да, детям.
Да, конечно.
Да, но все-таки вот царская семья, мы видим, какой пример служения семье, так сказать, подавали и взрослые детям, и дети, как это все воспринимали, да? Вот насколько это важно сейчас в нашем обществе, вот эта вот тема, насколько она важна, тема семьи, и почему она важна, вот как вот вы считаете?
Ну, эта тема очень важна. В своем завещании Александр III своему сыну давал наказ о том, как руководить большой страной. Сыну было только 26 лет, Николаю II. И вот одним из главных его наказов было: укрепляй семью, она основа всякого государства. Если все семьи будут крепкие, тогда и государство будет крепким. А если у нас сейчас столько больных семей, неполные семьи, восстановленные, Но как же может быть сильная страна, если ячейки,
больные.
Да, больные, конечно. И мы постоянно детям об этом говорим на наших выставках. Говорим о том, что сейчас вот на 100 браков у нас так много разводов. По статистике от 70 до 90. На 100 рожденных детей у нас 120 убитых нерожденными. Дети удивляются этим цифрам, поражаются. Я думаю, они делают для себя выводы. И когда вот проводишь уроки для десятиклассников о том, как важно создать хорошую семью, как слушают, как потом отзываются и говорят, что мы хотели бы создать хорошую, счастливую семью. Ведь все хотят быть счастливыми. Все хотят создать счастливую семью. Но почему-то не у всех получается.
Все хотят любви и счастья. Да. Хотят, да.
Наверное, не умеют. Наверное, чего-то не хватает. И, наверное, этого можно научить. И вот царская семья нам дает такой образец семейного служения, служения взрослых детям и, наоборот, детей взрослым. Угу. Вот этот пример создания крепкой семьи дети могут видеть на примере семьи царской.
Православный такой, да, ведь? Она православная семья,
да,
царская семья, да? Татьяна Васильевна, вот такой вопрос сейчас поднимается, тема ювенальной юстиции. Ваше отношение вот к ювенальной юстиции, когда дети могут, допустим, ну, не знаю, пожаловаться на своих родителей, то есть, если что-то не понравится, так сказать, что сказала мама или что не сделал папа для ребенка, они могут, так сказать, и нажаловаться где угодно, и результатом этим послужит то, что ребенка вообще могут забрать из семьи, то есть последствия самые такие ужасные могут возникнуть. Вообще отношение вот к ювенальной юстиции, как мы должны относиться к этому?
Конечно, это очень страшно. Страшно за внуков. Как они вырастут? Сможет ли семья? Ведь любая семья не застрахована. Теперь любая семья может оказаться в такой ситуации, что ребенка могут прийти и просто забрать. А государственное воспитание, оно никогда не заменит.
Не восполнит, правда?
Никогда не восполнит семейное воспитание. Ведь в семье живет любовь. И только благодаря вот этой любви дети возрастают духовно, возрастают правильно. А воспитанные в больших коллективах, ну, там не может быть вот такой вот любви, которая в семье. Не может быть. Очень страшно за детей, страшно вот за учеников, страшно за внуков. Что будет? И в то же время понимаешь, что детей надо защищать. Ведь не все семьи относятся к своим детям так, как положено. Вот даже пока идешь в школу на работу,
чего
только не увидишь и не услышишь. Мамочка, она уже успела накраситься, одеться, и вот она тащит своего малыша в садик, ну, чуть не сквернословие, чуть не пинки. Конечно, этого не должно быть. И сделать ничего не можешь, только остановишься, вот помолиться за эту мамочку, за этого ребенка. Если обращаешься, только раздражаешь еще хуже этому ребенку. Таких детей надо защищать.
Ну,
таких случаев много
не
сейчас.
Не ювенальным законом, скорее, наверное,
у нас же
заботой
есть свои законы,
да,
конечно, у нас есть свои законы, но и православные традиции.
И традиции, да,
воспитания детей.
Нашего народа, конечно.
Надо о них говорить, надо им учить. Но без веры эти традиции не освоить.
Вера должна укрепляться,
конечно.
Татьяна Васильевна, а вот вам, педагогу, который, в общем-то, достаточно, так сказать, большими знаниями обладает, большими умениями, навыками, вообще учиться, вот, так сказать, приходилось вот с тем, чтобы воспитывать вот в православном таком духе детей, вам какие-то знания, так сказать, каким образом приобретали, короче говоря, знания? Ведь это же тоже этому надо учиться, да?
Ну,
чтобы просвещать
всего,
детей,
конечно,
надо самому,
конечно,
быть просвещенным.
Прежде всего должна вера возникнуть в собственном сердце учителя. А потом уже какие-то особые приемы православной педагогики, наверное, их нет. Если это педагог православный, он будет ребенка воспитывать одинаково и на уроке литературы, и на уроке физкультуры, своим образом жизни, своим поведением. Я не могу сказать, что вот я училась каким-то этим приемом, но, конечно, я обращалась с вопросами к духовнику, получала советы, ну, а теперь это как-то вот все естественно возникает. Если я молюсь утром и вечером, то возникает потребность молитвы и перед уроком, и перед трапезой с детьми. В каких-то таких вот моментах. Ну и отношение к поведению детей уже меняется, то есть какие-то приемы уже другие используешь в работе с детьми.
Сейчас идут детские каникулы, и вот куда бы вы хотели со своими детьми, первоклашками, куда отправиться в школьные каникулы?
У нас уже все запланировано, и Рождество, и святочная неделя. 8 числа у нас елка в приходе Рождества Христова. 9 числа у нас детская литургия, на которой наши детки уже поют маленькую такую вот часть литургии за достойный стих. И святочная неделя у нас тоже уже вся запланирована. 10 числа дети идут колядовать, идут в гости друг к другу. 11 мы посещаем абонементы в ДК Лаврова, посвященный Рождеству. 12 у нас архиерейская елка. 14 у нас встреча с православным поэтом, гости из Петербурга, которая пишет много и о Рождестве, и о разных вот таких, ну даже о грехах, о благочестии. Пишет для детей, очень интересно, это Татьяна Шорохова. Наши гости из Петербурга, поэтесса, детский писатель, публицист. Угу. Так что у нас уже все
распланировано,
да. Только бы успеть все это сделать, если успеть.
Спасибо вам за беседу. Я вам хочу пожелать помощи Божией в ваших делах. И чтобы все было хорошо, и чтобы у деток ваших, которых вы воспитываете, тоже все было хорошо, и в семьях, и в их, и в вашей тоже. Все было замечательно. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в нашей студии была Татьяна Васильевна Бурдилова. Она возглавляет Общество православных педагогов при Храме Рождества Христова в городе Екатеринбурге. Ну и вот первый год ведет первоклассников в негосударственном общеобразовательном учреждении школе «Источник». Правильно я назвала,
правильно,
да?
Правильно.
Вот, и педагог, Татьяна Васильевна, педагог с большим стажем. Вот, спасибо вам большое за вашу беседу. С наступающим Рождеством Христовым. И тоже вам во всем Божьей помощи, Божьей милости, свершения ваших желаний.
Спасибо, Господи.
Спасибо большое. До свидания.
До свидания.